дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день. Это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Так сказать, начали мы эту программу с улыбки, потому что мой гость Дмитрий Федоровский, которого я с удовольствием представляю. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте,
вот, Виталий. Он меня успокоил, чтобы я не волновался. А я ему то же самое говорю, и вы не волнуйтесь. Хотя что нам с вами, Дмитрий, волноваться? Столько лет всего. Всего пережитого и увиденного. Да? Дмитрий Федоровский, я сразу вас предупреждаю, уважаемая наша аудитория, что надо, не так, надо начать с того, что я должен исправить ошибку. Да. Потому что Дмитрия Федоровского представляли в наших анонсах как личного оператора Никиты Сергеевича Хрущева. Так вот, Дмитрий перед эфиром исправил эту ошибку. Он сказал, что личным оператором он не был. Он просто оператор, который очень часто снимал Никиту Сергеевича Хрущева. Правильно?
Постоянно.
Постоянно. Постоянно снимал Никита Сергеевича Хрущева. А какая разница, между прочим, между личным оператором, ну, и таким оператором, как вы?
Я находился в штате, тогда это называлось центральное телевидение. Я был в штате центрального телевидения и получал там зарплату. Оператор, личный оператор Хрущева...
Получал зарплату в Кремле.
Не получал там зарплату. Где он получал, я не знаю, но, во всяком случае, он не был штатным работником студии телевидения. Он был работником, по-видимому, кремлевского, некого кремлевского конгломерата, в котором он, в числе которого он, так сказать, состоял, если так красиво можно сказать. И, наверное, там получал зарплату, и он освещал... Не то, что чем мы занимались, операторы телевидения.
То есть вы освещали для, ну, так сказать, что называется, делали официальную хронику некую, да?
Совершенно верно, да.
А он просто такие некие личные моменты личной жизни, да?
Да, но, к сожалению великому, спустя довольно большое количество лет, ну, где-то 30, наверное, когда я решил снять фильм под названием «Переворот», о всех событиях, которые произошли в 64-м году, когда...
Октябрь 64-го.
Да, когда со всех, так сказать, стульев, на которых Никита Сергеевич находился, его скинули довольно, по-моему, грубым способом. А я искал, ну, есть такой у нас термин «фильмотека», да, я искал архивы, киноархивы, и пытался найти что-то из того, что снимал личный оператор Хрущева. Если мне память не изменяет, это был Саша Кузнецов. Может быть, я ошибаюсь. Давно это было очень. Но я не нашел ничего нигде. Ни сантиметра.
И нигде этого нет. А в семье Хрущева?
Думаю, Хрущева, наивно полагаю о том, что... сейчас об этом скажу. Это вот семья-то меня и спасла. Вернее, не меня, а фильм. А спустя... Да, и наивно полагая, что если у нас никто не снимал, то... Может быть, где-то на Западе был какой-то официоз, не был какой-то не официоз, а были какие-то бытовые вещи, которые были бы интересны показать публике в монтаже картины, то я решил, что, опять-таки, наивно решил, что кто самый у нас веселый народ на свете, который себе позволяет делать все, что хочет? Французы, наверное. Значит, надо лететь к французам, идти к ним в синематеку, и у них-то там наверняка что-нибудь будет.
Ничего не было.
Я выбил эту поездку, поехал, да, просидел там. Мы работали вместе с Костей Смирновым. Есть такой журналист довольно известный. Он, кстати, является автором сценария этого фильма.
И он там... делал на НТВ же много, да? Продюсером.
Делал, да. Вот, но его брат более знаменит, Андрей Смирнов, который снял «Белорусский вокзал». Да. А папа еще совсем знаменит писатель, да. Мы просидели неделю, я оттуда привез, я думаю, ну, полторы минуты, если вошло в картину, то это хорошо. Но... из семьи, как вы спросили меня, когда я ездил по всему миру с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которому сегодня передача посвящена, то я в Индонезии познакомился с его сыном, Сережей Хрущевым. И мы не вступили в какие-то тесные дружеские отношения, но, тем не менее, мы были знакомы неплохо, потому что потом дальше я ездил по другим странам, и Сережа тоже, так сказать, входил, естественно, в состав делегации вместе с своим отцом. Спустя вот многие годы, когда я решил сделать этот фильм, я позвонил, нашел его телефон, позвонил ему и сказал, что вот я такой-сякой, я хочу сделать фильм о твоем отце, как ты к этому относишься. Он сказал, я отношусь к этому чрезвычайно положительно. Мы встретились, и он мне показал, такой достал с антресоли чемодан, в котором было вот так вот ворохом, комьями намотана пленка почти вся. Но это была 8-миллиметровая пленка, которая снята была на киноаппаратике Kodak, таким крошечным, который ему отец в свое время подарил. Но они, как это ни странно, замечательно сохранились. Они замечательно сохранились, и надо же было потом, ведь я снимал этот фильм на 35 миллиметров, это была пленка 35 миллиметров, нормальный стандарт, киностандарт. Надо было из 8 превратить ее в 35. Значит, была придумана такая оптическая скамья, с которой с 8 сначала перевелось на 16, а 16
на 35.
Да, и таким образом, 32 получается 16, таким образом в этот фильм вошли уникальные кадры, которые потом у меня из моей...
Которые вот в семье все-таки сохранились.
Которые сохранились, которые снимал Сережа. И там Хрущев когда на пенсии, на даче, Хрущев на Пицунде, военное перед Кубой совещание, которое... Сейчас. Но меня все раздергали, все киностудии мира.
Плюс 7985-970-45-45 это номер, напоминаю, по которому вы можете присылать ваши смски с вопросами или замечаниями. И также напоминаю, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» у нас идет веб-трансляция. Так что моего сегодняшнего собеседника Дмитрия Федоровского вы можете и видеть в веб-изображении. Скажите, Дмитрий, то есть, если я правильно понимаю, если там действительно Кузнецов, как вы сказали, да, был личным оператором,
предположим,
его, да. Предположим, да, но в любом случае съемки личного оператора, то есть, на ваш взгляд или по вашим сведениям, не сохранились.
Я не нашел.
Или сохранились, но
я не нашел.
В каких-то архивах закрытых.
Я сказал точно, да? Я не нашел. Я искал, рыл, но не нашел.
А из того, что вы снимали, и ваши коллеги, я так понимаю, что не вы один, да, были, так сказать, на этих съемках официальных, из того, что вы снимали, эти вещи сохранились?
Ну, вы понимаете, какой это год?
Я понимаю.
И кончилось это 64-м годом, и я сомневаюсь. Я даже не знаю, как я могу грамотно ответить на этот вопрос, потому что все это зависит от того, какова степень хранения архивов.
А вы не смотрели?
Была.
Искали.
Никогда.
Не искали.
Никогда.
Собственные.
Я понимал, что это нонсенс.
Хорошо. Тогда начнем, что называется, сначала. Как вы вообще попали на эту работу? Как вас допустили до таких высот, как снимать высшее руководство страны?
Я немножко, можно я чуть-чуть отступлю назад, ну, на год хотя бы, до того, как я попал в эту систему.
Ну, если это связано, то, конечно.
Это связано прямым образом, потому что у меня как-то складывается так жизнь, что я никогда ничего очень тщательно не планирую. У меня была мечта. Я вот часто спрашиваю, там, спрашиваешь у школьника, который учится в 8-9 классе, вот мой внук. Он учится, да, ему 16 лет скоро, вот, исполнится 17. Кем ты хочешь быть, он не знает. Я в 16 лет точно совершенно знал, что я хочу быть оператором документального кино. Не знаю, откуда это попало мне в башку, но это в башку вот попало. И, идучи в ВГИК, где этому учат, вот в ВГИКе, идучи в ВГИК, я точно знал, что я стану не оператором художественного кино игрового, а документального. И тогда было распределение, в отличие от сегодняшнего времени, правительство и партия, и страна, скажем так, выспренно заботилась о судьбе своих выпускников. И у меня было два выбора. Один выбор – Свердловскую киностудию документальных фильмов, а второй выбрал – телевидение. Телевидение на Шаповке, которое только-только-только что еще вот появилось. И тогда я выбрал телевидение, пришел туда, и нас было там 4 человека. Всего 4 оператора. Из которых, по-моему, один только Марк Волынец остался в живых, а вот мой друг Володя умер, Дубов, в прошлом году, Мозер Гриша умер уже там 10 лет назад, и Дима Зайцев был такой оператор, его тоже вроде бы нет живых. А И директор студии тогда была такая высокая дородная женщина, я не помню ее фамилию, к сожалению, но она довольно известная, она нас привела на первый этаж и показала на, на две двери. 56-й год. Показала на две двери. На одной двери было написано «М», на другой двери было написано «Ж». Она сказала, вот в вашем распоряжении вот это вот две, так сказать, комнаты для определенных целей. Вот вам, тут стоит лом, тут стоит лопата, тут вот стоит бак для мусора. Вот это все раздолбайте, это будет ваша операторская кабина. Таким образом, на Шаболовке, на телевидении появились операторские кабины, где мы держали все свое съемочное барахло, аппаратуру и так далее.
Как вас отобрали все-таки для туда, наверх, в Кремль?
Ничего не знаю. До сих пор для меня это является загадкой полной.
Но вас как-то отбирали?
Потому что я опять не прилагал никаких усилий. Нет, никакого отбора не было, никакого...
Просто сказали, иди снимай.
Экзамены или так далее, и все. Просто когда уже это обросло более плотным слоем операторского, так сказать, мяса, и осветители появились, и звукооператоры появились, и съемочная, всякая другая проявочная техника появилась, это постепенно стало превращаться в некую киностудию, то меня позвали, и у нас был диспетчер, который распределял съемки. Вот вам говорят, завтра вы ведете там программу с Ивановым, пусть завтра с Сидоровым. Да? Так же все это планировалось. Меня позвал диспетчер, сказал, завтра ты едешь в Кремль. Я как-то так оробел сперва, а потом думаю, что, ну, почему не в Кремль? Вчера я снимал там футбол на стадионе «Динамо», а сегодня я еду снимать в Кремль. Ну, что такого особенного-то там?
Чего-то. То есть, вы даже не знаете, проходили ли вы какую-то там проверку, хотя бы заочную?
Я не знаю, я уж думаю, что меня там пропесочили по всем потрохам.
Ничего предосудительного не нашли, видимо.
Ну, я не знаю, почему, потому что я не был членом партии, я не был комсомольцем, я не был общественным лицом, я не выполнял никаких общественных нагрузок. Я просто работал, как ишак, с утра до вечера. Я в ту пору, когда все это вот начиналось, и когда это стало очень сильно развиваться, я вообще дома-то практически не спал.
То есть вы были оператором, как я понимаю, таким оперативным, если хотите, оператором, да? То есть вы снимали оперативные сюжеты. Это что, для выпусков новостей?
Значит, я был... Я хотел так и произнести такое слово многосторонним, но я совмещал в себя все профессии, которые сегодня я выполнял работу, которую выполняет сегодня как минимум 6 человек. Потому что тогда не было ничего. И хочешь ты этого или не хочешь, ты это вынужден делать. Значит, я получал информацию через службу информации. Затем я получал конкретно ту информацию, которая была адресована ко мне. Я ехал и это снимал. Я это монтировал. Я это привозил на студию, отдавал проявку, потом монтировал. Потом писал к ним дикторский текст. И нередко выходил в эфир и читал этот дикторский текст в эфире.
Итак, вы первый раз попали в Кремль. К Хрущеву, кстати, или на какую-то другую съемку?
Да, я первый раз попал в Кремль Хрущева. Вообще-то, можно сказать, наверное, можно припомнить такую историю, что сразу же после того, как мы начали заниматься активной вот, документальной деятельностью, хроникальной деятельностью, отслеживающей события, событийной деятельностью, да, то сразу же была организована какая-то группка маленькая, которая стала заниматься тем или другим, или четвертым, или пятым. Ну, там спорт, искусство, да, предположим, общественная деятельность и так далее. И меня сразу на первую съемку послали на Белорусский вокзал, на котором партийно-правительственная делегация встречала какого-то очень чуть ли не... Может быть, Тита, может быть, кого-то, я не знаю, там, какого-то монгольского президента, не знаю, это не совсем исчезло из памяти. Но тогда его встречали компания, и это очень хорошо помню, потому что я стоял с камерой и видел, что идет. Это первая была моя в жизни так называемая правительственная съемка. Булганин, Молотов, Микоян, Косыгин, еще кто-то, и как тогда была притча у языцы, примкнувший к ним Шипилов. Да. А через следующая моя была съемка, когда тоже приехал какой-то важный, великий гость из зарубежной страны, и во главе делегации был Хрущев. Угу. Вот таким образом первый раз в жизни я увидел, так сказать, живьем нашего Никиты Сергеевича, дорогого, как вы называете свою передачу. И, может быть, это было посылом, что я там не применился никак и вел себя как паинька, и никому не мешал, никого не толкал. Это позволило...
Это добродетель, да.
Это позволило властям убедиться в том, что я не враг народа, и меня можно пускать дальше. После этого следующая моя поездка была в Кремль, в кабинет Хрущева.
И какое впечатление на вас произвел Никита Сергеевич? Вот прямо так вот я вас спрошу.
Первый раз сказал.
А вообще, извините, даже не так. По-другому. Вообще вот вашей профессиональной деятельности, объект, если хотите, который вы снимаете, да, он вас вообще интересует как человек, понимаете, да, как личность? Или это просто вы объект снимаете, сегодня Хрущев, завтра, как вы говорите, Иванов, послезавтра Сидоров, какая разница в конце концов?
Ну, скорее всего, так, но...
И не обращаете особого внимания на какие-то там детали поведения?
Скорее всего, так, но тогда это был бы не я, потому что мне было безумно интересно, что он себя представляет в жизни и как вообще он будет себя вести по отношению, в основном, еще по отношению к прессе.
Вот. А подробнее, вот вы начали отвечать на этот вопрос, а подробнее вы ответите через несколько минут после короткого выпуска новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Да, и вот было время, когда мой сегодняшний гость Дмитрий Федоровский был оператором и снимал Никиту Сергеевича Хрущева. Я напомню, что меня зовут Виталий Дымарский, ну а гость, как вы уже сами поняли, это Дмитрий Федоровский. Дмитрий, мы с вами остановились до нашего небольшого перерыва на вот вашей первой встрече с Никитой Сергеевичем. Вы сказали, что в отличие от многих других операторов, вы все-таки еще обращали внимание на какие-то индивидуальные особенности.
Ну, первый раз, когда я попал к нему, первый раз, когда я попал к нему в кабинет, то есть я попал, мы попали. А вообще, я не знаю, любопытно это слушатель или нет, но, во всяком случае, система там... То есть вот меня учили во ВГИКе совершенно другому. Когда я столкнулся воочию с суровой действительностью документального кино, вот такого событийного, хроникального документального кино, то, и это было первый раз в моей жизни, никогда ты снимаешь там футбол, допустим, да, это долго, длинно, там два тайма, и перерыв еще, а когда тебе дают на съемку 3 минуты, и ты за 3 минуты должен снять... То, что уходит оператору на то время, на которое уходит оператору художественного кино, чтобы подумать. Нет времени поставить камеру, нет времени выбрать точку. Это надо делать сразу. Если ты выбрал сразу точку лучшую и встал, значит, ты король. Если ты не выбрал, это смотришь направо, я встану или налево, или туда пойду. Все, ты уже будешь потом с большим трудом добиваться того изображения, которое ты хочешь получить себе в карман. И когда я первый раз попал в кабинет Хрущева, то я обратил внимание, что у стены стоит в форме человек, в форме полковника. Стоит, но я решил, что это охрана, это человек, который наблюдает, хотя какая охрана в кабинете еще, если там предварительные этапы проверки идут, когда ты въезжаешь.
Следующие охраны уже прошли.
Да. То сложно еще придумать какую-то охрану, ну, может быть, телохранитель, не знаю. Но я ошибался, потому что оказалось, что это полковник, которого потом не обязательно, он мог быть и майор мог быть и так далее. Ну, понятно, что соответствующих органов, но потом мы его называли все рубильник. Почему? Потому что он стоял на рубильнике. И это 3 минуты. Он включал рубильник, когда мы входили, когда нас всех приветствовал Хрущев.
Рубильник вот. Чего?
Сейчас. Дело в том, что вот поначалу, вот первое впечатление, вы говорите, какое впечатление произвел на меня Хрущев. Невероятно доброжелательно. открытая улыбка, веселый, какой-то такой свой совершенно мужик.
56-й год, еще раз.
Да, никакой не генсек, не начальник, не главный вождь государства. А вот такой мужик вот из нас, из всех, так, точно такой же, из такого же мяса, костей. И на меня это произвело очень большое впечатление, потому что это была какая-то переходящая через край доброжелательность. Вот такая доброжелательность.
Сейчас
вот
полковник-то с рубильником делает.
Добродушие, да. А полковник с рубильником, он стоял, потому что, когда вот это вот добродушие и все заканчивалось, и мы приходили... Потому что мы приходили для чего? Что мы приходили снимать? Ну, допустим, Хрущев принимает Насера, да, президента Египта. И пока его нету, и пока мы все ждем, а нас заводят в кабинет, слава богу, заблаговременно, а не в тот момент, когда там входит Насер, он входит через другую дверь, понятное дело, то вот эта вот пауза, она была всегда замечательной и прекрасной. К рубильнику, чтобы вернуться, когда входит Насер или XYZ, другой господин или госпожа, он включает рубильник. Рубильник включает освещение в кабинете. Освещение, как мы говорим, операторы, экспозиционное освещение, которое достаточно для того, чтобы на негативе появилось изображение. Через 3 минуты снял ты, не снял ты, успел ты что-то сделать, то я заела камера.
Рубильник вырубал.
Кончилась пленка, все. И мы освобождали помещение. Еще я помню, был такой смешной, был такой Самария Гурари, знаменитый фотокорреспондент, да, который... не успел что-то снять. И уже рубильник выключили. Ну, правда, у них мощность, рабочая способность пленки более была высокая, чем у нас в киноаппаратах. И он вскочил на стул, поднялся на стул и успел щелкнуть последний кадр. Счастливый, значит, это был такой эпатаж гурарьевский. А в принципе, вот, да, чрезвычайно доброжелательная. Симпатичное впечатление производил на меня поначалу Никита Сергеевич Хрущев.
А почему только поначалу? Это оговорка или потом изменилось мнение?
Ну, видите, когда вам... Или... Я не знаю, как на кого...
Это просто фигура речи.
Нет, это не оговорка. Как на кого действует окружение? Знаете, вот и среди ваших друзей, и среди моих друзей, которые вместе с вами начинали, вместе с вами вырастались, с ними происходят всякие, так сказать, изменения. Да? Некоторые остаются теми же людьми до седых волос, которыми они были раньше, и ведут себя абсолютно открыто, нормально, искренне, откровенно, и не, есть такое слово, задаются, да? Не задаются, не борзеют. А есть друзья, которые... борзеют, бронзовеют, задаются и становятся людьми, в общем-то, ну, мягко выражаясь, неприятными и неконтактными с такими людьми, которые не бронзовеют. Но когда вам каждый день говорят, что вы гений...
То есть вы хотите сказать, что Никита Сергеевич забронзовел?
Поначалу вы говорите, нет, ну что вы, ну какой я гений? Я нормальный простой парень, что вы ко мне приписываете какие-то несуществующие черты?
А потом начинаешь верить.
А потом, когда тебе это каждый день говорят, потом, когда тебе приносят, я сейчас метафору употребляю.
Я
предполагаю, что когда тебе приносят кофе в постели, говорят, нет, я не буду в постели, я встану, выпью за столом кофе. Что вы мне, ребята, ну, неудобно как-то. Он говорит, а почему нет? Я же генсек. Я глава государства.
То есть вы хотите сказать, вы до какого?
Через какой-то, до конца.
До 64-го.
До конца, до конца,
да?
До конца.
То есть вот за эти 8 лет произошла некая эволюция таких человеческих, что ли, качеств Хрущева?
Я думаю, да, потому что власть, она
развращает.
На всех действует одинаково, пагубно, с моей точки зрения.
Абсолютная власть развращает абсолютно.
Думаю, что да. Ну, у меня был просто с ним эпизод, это было, я могу просто привести, потому что я не по молве, а не по слухам, а изнутри процесс этот весь наблюдал. А поскольку я, так сказать, всегда хотел, я думаю, что это любой оператор тоже хочет, в общем, не моя отличительная черта, хочет снять как можно лучше и как можно интереснее для того, чтобы показать потом это публике, чтобы это возымело и успех, я хотел в Индонезии подняться на вертолете и пролететь, а они должны были ну, правительственная делегация, возглавляемая Хрущевым, должна была переехать из одного города в другой на автомобилях, кортеж. Очень красивая такая серпантинная дорога, и я хотел, чтобы, как сказать, украсить свое кинопроизведение, будем так выспренно говорить, подняться на вертолете, да. И кому я только не обращался, кого я только не просил о том, чтобы меня взяли в вертолет, а вертолет пустой летит, охрана. Угу. Ну, там никто ничего не дает. Не один, три вертолета, да? Угу. Там можно сесть спокойно и все это снимать. Никто не хотел ко мне идти мне навстречу. Считали то ли блажь, то ли не знаю еще что. Надо согласовать там с таким-то. Этого сейчас нет, он в Москве, вот от него это зависит, еще от кого-то. И идет по полю, по этому какому-то месту, но там было такое поле, усланное бетоном. Идет Никита Сергеевич со своими, там, сказать, помощниками и так далее. И я по молодости лет нагло иду ему навстречу. Я говорю: Никита Сергеевич, я хочу вас попросить об одной пустяшной вообще проблеме, которую никто из вашего окружения не может решить. В чем дело? Я говорю: вот он меня знал, он меня видел на съемках уже сколько лет, да, поэтому не знать он меня не мог. Может, он не знал, что меня Митя зовут, но то, что я Федоровский, он знал. И, да и Сережа ему рассказывал, так сказать, про то, что есть вот такой мужик, который тебя вот пап снимает, значит, среди всей этой компании. Мы с ним подружились, там, может быть, я предполагаю. И, значит, я ему говорю: вот вы там, хочу снять с верхней точки, как кортеж пойдет по вот этой серпантинной, очень живописной, красивой трассе. И вдруг он говорит: да почему я? Он переходил, когда он злился, он переходил на фальцет. Угу. Да почему я? Ну, никто этот пустяк не может вообще. Здесь вообще никому, никого нет. И все это, так сказать, как-то там забегали, засуетились, поняли, что они напрасно перестраховывались и не пустили меня в самолет. Угу. И я полетел.
То есть он злился не на вас, а на тех, которые не могли решить этот вопрос.
Да, но кричал-то он на меня.
Ну, понятно, а на кого же еще? Вы же были под рукой.
Да. Поэтому это. Понимаете, в чем дело? Что если бы это было 3 года тому назад, он бы сказал, наверное, я был уверен. Он бы сказал: да нет, ничего проще. Олег Николаевич, помогите.
Олег Николаевич, это, видимо, Троеновский.
Да, ну я не помню, он был Николаевич или нет. Но то, что он был Олег, и в то время мы были Олег и Дмитрий, это 100%.
Помощник Хрущева.
Да, он был помощником Хрущева. Вот с моей точки зрения, он был самым элегантным, самым вдумчивым таким по отношению к прессе человеком, потому что вообще к прессе в Советском Союзе до того, пока не стала каким-то образом притекать какая-то информация из-за бугра о том, как там себя ведет пресса и что там с ней делают, и как, что пресса там и СМИ играет главенствующую роль в процветании стран, то к нам относились как к собакам просто, вот здесь ко всем, и, так сказать, пинали ногами и руками, я утрирую, да? Ну, вообще, ну, кто это? Это корреспондент?
Ну, надо сказать, что, наверное, отношение к прессе немного изменилось, когда все-таки с появлением Алексея Ивановича Аджубея. Я считаю, что он сыграл очень большую роль.
Я просто не договорил про... Да. Я с вами согласен. Да. Я просто не договорил про Олега Троеновского, потому что на первых порах, это вот собаческое отношение к нам, оно еще каким-то образом висело. Но с появлением Троеновского в окружении Хрущева оно, видимо, изменилось и стало совершенно другим. Алексей Иванович – это особая статья, но Алексей Иванович был родственником.
Ну да. Ну, он и родственник, и главный редактор «Известий».
Ну да.
Главный, как я понимаю, консультант Хрущева по вопросам СМИ, как бы сейчас это сказали, да? Как бы сегодня это назвали.
Да не только, но я думаю, по СМИ, по вопросам СМИ, но и по каким-то политическим проблемам, потому что я опять вспоминаю, как в одном из перелетов, с которого я с колоссальным трудом добился тоже, из какого-то города в какой-то тоже где-то, то ли в Индонезии, то ли это мы летели в Индию из Узбекистана. Это не потому, что я сноб и говорю так, да, потому что я просто не помню. физически. Не помню, из какой, в каком-то было городе. Да. Потому что городов намелькало в моей жизни огромное число. И когда я вошел в салон, где сидел Хрущев со всей своей свитой, поскольку вся, ну, практически весь, вся глава страны летела вместе с ним, летала вместе с ним, большинство, то он сидел за столом. В этих самолетах есть столы, кровати, диваны, ну, и так далее. Вот. И он сидел за столом и дремал. Алексей Иванович ему читал вслух доклад, который он будет читать в Бандунге. Вспомнил. Мы летели в Бандунг.
Ну, речь, в смысле, да, там некая?
Ну, да, речь. Может, он ее написал.
Ну, может быть, да.
Скорее всего, кто-то из помощников, а может, из референтов, но, во всяком случае, Хрущев слушал доклад, чтобы,
вот, наверное... Видите, у нас все-таки вот, у нас потрясающая аудитория, я вам хочу сказать, Дмитрий. У нас все знают. Вот все, где мы с вами начинаем сомневаться, нам тут же все подсказывают.
Так.
Вот вы в первую часть сказали, что дородная дама, не помните, как ее фамилия.
Да, Шароева. Да.
Шароева Валентина Николаевна нам прислал. Сейчас Наташа из Москвы напишет. Троиновский Олег Александрович.
Александрович, правильно.
Видите, Москаль Николаевич.
Но я могу этого не помнить.
Ну, неважно.
Не потому, что я...
Какая великолепная. Все помнят.
Да,
все помнят.
Потому что я хочу кого-то обидеть или...
Не,
Олег Александрович. Просто я не помню его отчество,
да,
естественно.
Вот должно быть хорошо известно вам, что так называемый личный оператор, это к нашему вопросу, так, это человек с погонами.
А, вот как.
Да, вот видите.
Вот я по своему наиву этого не предполагал.
Это вот кто-то пишет, что ветерану телевидения надо было быть, должно быть хорошо известно, что так называемый личный оператор – это человек с погонами.
Ну, вот. Не всякий человек с погонами плохой.
Это с погонами оператор.
И,
это уж точно.
Да, это точно, да. Но он имеет в виду то, что, мол, надо держать ухо востро.
А, кстати говоря, по поводу людей с погонами, в погонах, с погонами. Ну, как я себя правильно понял, то есть вы попали без всяких людей с погонами туда, да, в когорту.
Абсолютно.
Людей,
да,
которые имеют доступ к высшим, да, руководителям, да, да. И, собственно, они вас не сильно... На протяжении этих 8 лет, видимо, и, не знаю, мучили, не мучили, как-то имели к вам какое-то отношение к вашей работе.
Никогда.
Не помогали и не мешали, что называется.
Нет, никогда. И, за исключением того, что на всех правительственных, так называемых правительственных съемках, которые были связаны не с камерным съемочным процессом, скажем так. А если это было где-то вот на Белорусском вокзале или на какой-то площади или еще где-то, где было большое скопление людей, у нас был, царство ему небесное, такой был полковник Корниенко, который руководил всем этим
пулом.
Пулом, да, процессом. И если ты на первой своей, на второй своей такой правительственной съемке я там бегал, как скаженный, искал лучшие точки, выбирал, и вот я был там кум королю, все у меня было можно и разрешено, я не знал, что нельзя, а что можно, поэтому я изо всех сил старался снять как можно лучше. И вот я бегал, пока меня не взяли за руку вот такими клещами, у него такая рука была, как клешня у краба, он взял меня, сдавил мне руку, и повел тихо за собой, тихо что-то про себя шипя.
Встанешь здесь, да?
Сказал, встанешь здесь. Если высунешься, последний раз. Ты понял?
Я вам хочу сказать, Дмитрий, насколько я знаю, нравы сильно не изменились за эти 50 лет.
А еще мне это неизвестно, потому что я не работаю в хронике уже много лет. А еще тебе добавлю. Вот мел принесу, вокруг тебя круг нарисую. А в центр круга поставлю галоши, гвоздями прибью,
вот встанешь,
в эти галоши, и вот оттуда выйдешь. Так что была свобода.
Вопрос такой. В 64-м году, как вы видите, вот даже фильм, да, про это сняли, Хрущев был убран со своего поста.
Да.
После этого вы продолжали работать в том же статусе, в том же качестве? Или эту группу людей, которые снимали, так сказать, высших руководителей, их тоже заменили?
Значит, дело в том, что, наверное, у меня плохой характер. Наверное, у меня может быть, я не, может быть, я не сдержанный человек. Но вот в нормальном, так сказать, обиходе, в нормальном, вот в нашей сегодняшней беседе, я на вас не бросаюсь с кулаками.
Ну,
да? Вот
пока нет.
Не, да. не прыгаю на стол, ничего этого не делаю. Для этого надо меня завести, как любого другого.
То есть, вы же тогда прыгнули куда-то?
Я прыгнул, да. Потому что мне... Михаил Иванович Харламов, не знаю, жив он или нет, слышно он мне или нет.
Председатель гостелерадио.
А?
Председатель гостелерадио.
Бывший, да.
Бывший. Но его сняли так, в тот же день, в 1964 году.
Тогда он не был. Тогда он не был. Тогда был Кафтанов.
Да.
И его только прочили в гостелерадио Харламова. Да. И, по-моему, это было... Я сейчас подумал еще, может быть, о том, что, может быть, я потому попал в эту когорту, что, ну, я так не могу сказать, что знаю, но, скажем честно, так сказать, слабо, примитивно могу объясняться на двух языках, французский и английский.
Угу.
Может быть, это имелось в виду, потому что переводчиков не было, и брать лишнего еще человека с собой, да еще к хроникеру. Представлять переводчика, угу. Это нагрузка большая, да? Может быть, поэтому туда меня впихнули. Ну, это так.
Это да. Так когда вы...
И довольно, ну, скажем, нелюбезно попросил меня, чтобы я... А я иду, у меня... Ну, это где-то на аэродроме мы прилетели в Индию или где-то там в другой стране. Ну, в восточной стране точно. И я иду, у меня... Я без ассистента, как практика была за границу, не посылать операторов с ассистентами, хотя полагалось по штату, но не посылалось. И я вот этот, груженный всем этим, значит, добром, штатив, камера, магнитофон, мои собственные вещи, все это пру на себе, в автобус или в машину, там, неважно, чтобы доехать до гостиницы. И Харламов мне говорит, помоги мне чемодан донести, а то мне тяжело. Я говорю, Михаил Иванович, вы же стоят люди специальные, они приехали, которые вот этим занимаются. Тебе что, трудно? Я отказал. Начальнику я отказал в этой просьбе и отказал совершенно открытым текстом, не прикидываясь и так далее. Да? И я не знал, что это сыграет такую роль. Ну, была еще у меня небольшая ссора с Ильичевым, с Леонидом Федоровичем.
Федорович.
Это уже было в Китае, когда я с ним повздорил. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что это имеет отношение к антисемитизму. Мне бы это не хотелось эту тему затрагивать. И когда в 63-м году уже, когда началась вся эта кампания, которая готовилась тщательным образом для того, чтобы с Никиту Сергеевича, нашего дорогого, скинуть с занимаемого поста, стали потихоньку вычищать всех. Я никакого отношения, как вы понимаете, никакую роль в судьбе Хрущева сыграть не мог. Не помочь ему остаться, не помочь ему уйти. Поэтому мелкая сошка, так сказать, и смешно меня было бы подозревать в том, что я могу сыграть какую-то роль. Но, тем не менее, нашли способ от меня избавиться. И вот после того, после той ссоры с Ильичевым, ссоры с Харламовым, они это запомнили. Это странно, да, потому что высокие люди занимают высокие посты. Да, ну, до этого ли им? Да, до такой мелочи. Но, тем не менее, это было запомнено. Я знаю точно, что они сыграли эту роль от очевидцев, которые мне рассказали об этом, что Ильичок мне это не забыл. И была спровоцирована некая история против меня, в результате которой меня вообще должны были отдать под суд и посадить в тюрьму. Но под суд отдали. Была устроена такая образцово-показательная выездная сессия городского суда прямо в том зале, в котором я показывал свои фильмы. Все это было сделано абсолютно нарочито и по заранее написанному большим талантливым человеком сценарию. И я получил год из прав принуд работы на общих основаниях. Это общее основание, это значит, что я не остаюсь на работе, а это значит, что меня выгоняют с волчьим билетом со студии. Потом я поступаю в распоряжение органов МВД Мосгорисполкома, где, помню все очень хорошо, этого забыть нельзя, в котором полковник Ильинский распределяет тебя, на какую работу тебя послать. И когда я к нему попал, он сказал, ни ума не приложу, что с тобой делать. У меня первый вот кинооператор вообще вот в моей профессии попал.
Куда нашел чем занять.
Куда тебя послать, не знаю.
Нашел чем занять? Нашел чем занять?
Ну, говорит, на первый раз давай я тебя пошлю вот куда. В РСУ номер один. Это РСУ, который занимается ремонтом предприятия общественного питания. И первая моя была командировка или посылка. Я клал метлавскую плитку в ресторане «Арагви» в кухне на полу.
О, видите, то есть вы там...
С тех пор я познакомился очень хорошо с раствором и знаю, как это делать, знаю, как плитку класть.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот за те годы, когда вы так или иначе общались с нашими... обитателями небес, да?
Да.
А вам никогда не приходило в голову или не пробовали ли вы их о чем-нибудь попросить, о каком-нибудь личном одолжении?
Ну, вот я, наверное, дурак дураком, потому что, да, нет, никогда. И более того, когда мне предоставилась эта уникальная история, уникальная случайность попасть в самолет с Харламовым, да?
Да.
Ну, казалось бы, ну, вылежи задницу и стань великим оператором телевидения, первым вообще в мире. Или поговорить с Сусловым насчет своих нужд, или с Громыко. Я ни о чем другом с ними не разговаривал. Я разговаривал только о нуждах телевидения, о том, на каком каменном, так сказать, веке развития мы находимся, что у нас нет техники, что у нас нет пленки, что у нас нет машин, что у нас нет ничего. И когда я вернулся в Москву, и Суслов, поскольку в самолете было плохо слышно, он мне сказал... Очень интересно, молодой человек, что вы рассказываете здесь. Давайте-ка, да. Еще в этом самолете надо было сказать, потому что нельзя приписывать себе все лавры, был еще Юра Летунов, корреспондент «Правды», с которым мы вместе летали, и он нас...
Он потом возглавлял программу «Время».
И он нас Суслов после Фокина. И он нас вместе с Сусловым, он вместе с Летуновым, Суслов нас позвал к себе в кабинет ЦК, после чего телевидение получило огромные блага.
Все. Время наше истекло. Я благодарю Дмитрия Федоровского за интересный рассказ. До встречи с вами, уважаемая аудитория, через неделю в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич».
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.